В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Вступают ли в партию «Правое дело» представители крайне правых взглядов? Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия Преображенского суда Москвы. Судьба арестованных во время акции протеста «Стратегия-31» в разных городах России и осуждение сирийского правительства за жестокое подавление массовых манифестаций всеми членами Совета Безопасности ООН. Вот такие темы в этом часе программы. Сегодня лидер «Правого дела» Михаил Прохоров опроверг появившуюся информацию о том, что в его партию вступают русские националисты и скинхеды. Скандал внутри политической организации разгорелся, когда московские газеты, ссылаясь на руководителя подмосковного отделения партии Бориса Надеждина, написали о том, что в ряды «Правого дела» в массовом порядке готовы вступить офицеры и молодые бритоголовые. Эта информация была опровергнута как Михаилом Прохоровым, так и Надеждиным. В то же время Михаил Прохоров распустил региональное отделение «Правого дела» в Петербурге. Эксперты не сомневаются, что успешному предпринимателю Прохорову придется жестко действовать, чтобы избавить свою политическую организацию от идеологических оппонентов и случайных людей. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров. Мы беседуем с ним в прямом эфире. Мумин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Руководителю подмосковного отделения «Правого дела» Борису Надеждину сегодня приходится целый день разъяснять свою позицию. Надеждин говорит, что его слова были искажены журналистами и что сам скандал не стоит и выведенного яйца.
Дело было так. Значит, я в Подмосковье, поскольку здесь проблемы миграции остро стоят, 400 тысяч человек приехало за 10 лет в область, да? И там всякие уже там погромы были, там в Хотьково, Сергиево-Посадское. В общем, такая тяжелая история, да. И как раз Подмосковье в основном и было тем местом, откуда на Манежку приезжали там соответствующие головорезы и все такое, то этот вопрос стоит острый. Я просто создал площадку для обсуждения этих вопросов, экспертный совет, куда вошли представители там всех на свете национальностей, которые тут представлены. И в том числе я туда включил несколько людей, которые, ну, позиционируются как русские патриоты. Но это не скинхеды никакие, такие, знаете, и они все там доктора наук, там идеологи такого мягкого, посвященного национализму. Ну, включил. Давно это было. И тут вдруг, значит, каким-то образом эта информация там долго где-то шла, там переделывалась, искажалась. В результате появилась статья в одной из газет, что я партию принял скинхедов и бритоголовых. Вот, что полный бред, как вы понимаете. Но, тем не менее, это получило неожиданное развитие. Именно там наши там люди, которые новые для партии, которых привел Прохоров, перепугались, доложили начальнику, что Надеждин там скрытый фашист, и так далее. Прохоров был вынужден реагировать. Там написал, что таким не место в партии. Ну, я позвонил ему, все объяснил, вопрос закрыт.
Скажите, а кого не может быть категорически в вашей партии, учитывая, что все-таки вы же пытаетесь как можно больше людей с разными убеждениями?
Но мы берем людей, но есть ограничения. То есть мы не берем людей, которые за Сталина, и не берем людей, которые там похожи на Гитлер или Брейвика в своем убеждении. Вот, собственно, все ограничения.
Это был Борис Надеждин. Публично оправдываться пришлось и Михаилу Прохорову. Он заявил журналистам, что изложенная позиция партии в газетах по этому вопросу не соответствует действительности. Никаких националистов ни в какие партийные списки мы не включали, включать не будем, ни с какими националистическими движениями «Правое дело» иметь дела не будет, подчеркнул бизнесмен. Скандал удалось замять. По словам пресс-секретаря «Правого дела» Алексея Уразова, вопрос об исключении Бориса Надеждина из «Правого дела» на данный момент не стоит. Однако не исключена возможность того, что этот вопрос будет рассматриваться на сентябрьском съезде партии, утверждает Уразов. Согласно уставу, Михаил Прохоров может уволить любого рядового члена своей политической организации. Этим он и воспользовался, расформировав в полном составе отделение партии в Санкт-Петербурге. В питерском филиале конфликтовали между собой две группировки еще с 99 года, когда несколько демократических партий объединились в СПС, пишет газета «Коммерсант». Конфликт обострился в июне этого года, когда перед съездом партии был смещен лидер петербургского отделения Сергей Цыбуков. Михаил Прохоров конфликт погасил, исключив из партии всех ее питерских членов и открыв новый прием, который сейчас идет в экспресс-режиме. Эксперт центра Карнеги Николай Петров считает, что Прохоров действует на партийном поприще точно так же, как и в бизнесе, жестко и решительно, но сомневается в эффективности таких методов.
Я не думаю, что многие вещи с ним связанные будут эффективны. Чистка правого отдела была нужна, но то, как это проходит, то с самого начала проект выглядел не совсем ясно. Речь идет о ставке на то, что правое дело каким-то волшебным образом сможет стать и во главе с Прохоровым силой, которая пользуется массовой поддержкой, и получить хотя бы одно или два в Государственной Думе, или речь идет о раскрутке самого Прохорова как федерального уровня политика.
Такова точка зрения Николая Петрова. Иначе считает в прошлом один из лидеров правого дела, а ныне рядовой член партии Леонид Гозман. По его мнению, Михаилу Прохорову придется на две трети очистить партию от тех ее членов, кто напрямую когда-то подчинялся Кремлю и реально мешал проводить независимую политику.
Когда мы создавали правое дело 2,5 года назад, то мы создавали его формально на базе трех организаций: Союз правых сил, Гражданская сила и Демократическая партия России. Как вы догадываетесь, никакой Гражданской силы, никакой Демократической партии России в природе не существовало, а существовал клон, который полностью выполнял команды начальства. Полностью, 100%. Значит, договоренность была такая, что треть организации возглавляются нашими представителями, две трети, соответственно, представителями Гражданской силы и Демократической партии. Точно так же были использованы места в политсовете, точно так же были использованы места сопредседателей партии. Да? Тем самым две трети мест на всех уровнях принадлежали представителям Гражданской силы и Демократической партии России, организации, которых никогда в природе не существовало. Управлялись они Кремлем. И поэтому, естественно, любое решение, которое требовало коллективного решения коллективного органа, могло быть принято только с разрешения начальства тех, кто называл себя Гражданской силой Демократической партии. Поэтому у нас были связаны руки, то, естественно, мы это знали, мы шли на это абсолютно сознательно, потому что мы считали необходимым, во-первых, удерживать лицензию на политическую деятельность до выборов в расчете именно на тот вариант, который сейчас случился, что та часть элиты, которая осознает, что монополия на власть одной партии – это тупик и катастрофа, она все-таки обеспечит формирование другой партии, альтернативной. Вот что сейчас и происходит. Но, кроме того, мы пошли на это для того, чтобы держать флаг, чтобы высказывать свои идеи. То соглашение, которое у нас было, не препятствовало нам, мне в частности, говорить то, что я считал правильным, что я и делал, в том числе на ваших волнах.
Напомним, что Гражданскую силу, о которой говорил Леонид Гозман, возглавлял известный юрист и полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский, а Демократическую партию возглавлял Андрей Богданов, в прошлом кандидат в президенты России, фанат «Спартака» и, как он утверждает, масон. Ближайший съезд правого дела состоится в сентябре этого года, и, по мнению экспертов, кадровых вопросов на этом форуме не избежать. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Луганской области Украины на шахте «Краснокутская» произошло воспламенение метана. Пострадали 26 горняков. В дагестанском городе Буйнакск при взрыве ранен военнослужащий. Подозреваемый в убийстве семьи из 5 человек в Туле совершил преступление, скорее всего, из корыстных побуждений, сообщил Следственный комитет. Генпрокуратура России выявила нарушения в работе фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Установлено, что значительная часть выделяемых бюджетных средств расходовалась на нужды сотрудников организации. Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия Преображенского суда Москвы, который отправил ходатайство об УДО в следственный изолятор, когда уже была информация об этапировании Ходорковского в колонию. В Сирии в столкновениях убиты не менее 6 участников антиправительственных акций. В столице Египта Каире сегодня возобновился суд над бывшим министром внутренних дел Хабибом Алядли. Я, как всегда, хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете «Время свободы». На активистов стратегии 31 в разных городах России оказывается давление. В Петербурге Максим Громов остается в больнице, куда он был доставлен из отделения полиции. В Нижнем Новгороде участники шествия с Конституцией в руках получили по 5 суток административного ареста. В Калининграде в доме оппозиционера прошел обыск. рассказывает моя коллега Анастасия Кириленко.
Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области проведет проверку телефонограммы, где зафиксированы травмы активиста стратегии 31 Максима Громова, передает Интерфакс. Телефонограмму из больницы смог отправить сам Максим Громов. Напомню, во время несанкционированной акции оппозиции у Гостиного двора 31 июля были задержаны более 50 человек. О том, что произошло с находившимся среди них Максимом Громовым, стало известно не сразу. Мобильный телефон активиста был конфискован. Возможность позвонить у него появилась только через 3 дня. Максим Громов сообщил, что после 2 суток пребывания в отделении полиции попал в больницу.
Я в больнице сейчас нахожусь. С сотрясением головного мозга меня поместили в стационар это вчерашнего вечера.
И сколько вы еще там пробудете?
Мне сказали, что надо 2 недели лежать. Во-первых, у меня через 2 недели уже будет суд по всем вот этим вот административным правонарушениям, которые мне написали все-таки в этом ГУВД.
Актер Алексей Девоченко написал обращение в адрес Международной амнистии, требуя от организации сказать свое слово по поводу ситуации с Максимом Громовым. Алексей Девоченко объяснил мотивы своего поступка.
Я узнаю про 31 число опять, про то, что, скажем, нашего замечательного публициста и писательницу Нину Катерли пытались повязать ОМОНовцы. Женщину более чем преклонных лет в грубой форме хотели зазорвать об воронок. Тут же я узнаю буквально про то, что Макс Гром, с которым мы знакомы и общаемся, и уже второй раз его забирают под предлогом того, что он отказывается представляться сотрудником этой самой полиции. Но законом сначала представляются сотрудники полиции, говорят, полицейский Иван Иванович там Петров. И тогда человек уже, так сказать, задержанный представляет. Они не считают своим долгом представляться, поэтому оно не представляется. Второй раз это происходит. Это называется самый комфортный город в Европе, как говорит Валентина Ивановна, наша любимая.
Тем временем в Нижнем Новгороде 3 участников стратегии 31 остаются под арестом, рассказывает один из организаторов акции Станислав Дмитриевский.
Наверное, на фоне даже того безобразия, которое творится в Москве, в Петербурге, в других городах, у нас ситуация выглядела наиболее абсурдно. В Нижнем Новгороде у нас люди шли молча, ничего не скандировали, ничего не требовали, они держали в руках Конституцию. Эта прогулка была охарактеризована как сотрудниками милиции, так и мировым судьей в качестве административного правонарушения. Конституция была названа атрибутикой административного правонарушения, и люди были приговорены, вот 3 человека признаны виновными, и им назначено наказание в виде 5 суток административного ареста. То есть Илья Шамазов, Катя Зайцева и Анна Кузнецова, уже, между прочим, бабушка 2 внуков, вот, отбывают наказание в виде 5 суток лишения свободы. И мы с ними вместе судились, но на мне суд споткнулся. Судья отклонял все возможные ходатайства, но дальше даже судья согласился, что он не может понять, что же мне меняется в вину. Потому что вот я сейчас протокол держу административного правонарушения. Составлен он участковым уполномоченным Медовым ФМ, Федор Михайлович, судя по всему, тот же писатель. Вот этот писатель написал, что я у памятника не послушался законному требованию через сотрудника милиции о неправомерных требованиях несанкционированного митинга. Судья махнул рукой и сказал, что ну ладно, протокол необходимо направить на пересоставление.
Новое рассмотрение административного дела Станислава Дмитриевского состоится в пятницу. Тем временем в Нижнем Новгороде активисты стратегии 31 провели в среду несанкционированное шествие с Конституцией в руках. Около 15 человек прошли от площади Свободы до площади Минина. Задержаний, по словам очевидцев, не было. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Является ли давление на активистов стратегии 31 в разных городах России простым совпадением действий правоохранительных органов, или речь идет о новой кампании политических притеснений несистемной оппозиции со стороны российских властей? Этот вопрос мой коллега Андрей Шарый задал представителю оппозиционного движения «Стратегия 31» в европейских странах Оксане Челышевой.
Конечно, говорить не приходится о том, что власти, правоохранительные органы Москвы, Калининграда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и так далее по списку перезваниваются между собой и договариваются о том, что вот они сейчас начинают более активные действия в отношении активистов. Проблема, как я вижу, заключается в том, что на протяжении последних там 2 десятка лет они созданы атмосфера, которая делает подобные вещи возможными. То есть тем, кто отдает приказы в различных городах России там либо о фабрикации дел, о разгоне мирных акций, о проведении обысков в квартирах. Им не обязательно получать приказ, что вот именно начиная с 31 июля 2011 года они должны войти в более активную стадию. Это подразумевается само собой, потому что такая атмосфера в стране.
Есть же такой город Москва, оттуда может быть дан общий приказ какой-то усилить бдительность на пороге предвыборной кампании. Много сейчас разных политических событий ожидается. И вот под это дело чистят активистов тоже как следует.
Последние там несколько месяцев усилилась риторика кремлевская и представители Министерства внутренних дел и по поводу борьбы с экстремизмом. И нельзя забывать о том, что вообще вал уголовных дел нарастает в отношении 282 статьи, да, связанной с экстремизмом. Нельзя списывать подобные эксцессы в разных городах на злую волю конкретных чиновников, которые сидят там на местах.
Стратегия 31 когда-то начиналась как более-менее зонтичное такое общее движение, которое объединяет но отчасти и не только единой целью там развития демократии в России, так как представляют себе участники этого движения, но и общими формами протеста. Сейчас получается так, что механика этого движения изменилась внутренне. Похоже на то, что как-то вот как шарики рассыпались по всей стране.
Не могу согласиться. Кремлевским удалось внести раскол благодаря слабости внутренней, духовной слабости многих моих коллег. Это еще не говорит о том, что движение раскатилось как шарики, или там находится в состоянии броуновского движения. Цель, место остаются едины.
Означает ли это, что стратегия в состоянии выдвинуть какую-то общую платформу действий на предвыборную кампанию?
Общая платформа действий подразумевается, точнее, диктуется обстоятельства. У нас не будет никакой предвыборной кампании, у нас не будет никаких выборов. Естественно, эта реальность, она будет диктовать общие действия. Сейчас вот этот вал репрессивных действий в отношении конкретных активистов, он тоже имеет одну общую цель, да, они хотят сейчас действиями в отношении наиболее активных запугать тех, кто может стать более активным. Мы можем столкнуться с еще более ожесточенными и более агрессивными нападениями на гражданских активистов.
Принято ли решение о том, как люди, которые согласны с целями стратегии, участвуют в ней или просто с симпатией относятся, должны вести себя, собственно, на избирательных участках, бойкотировать выборы, за кого голосовать или организовывать кампанию протеста против самой кампании?
Единого решения на этот счет не принято. Есть отдельные инициативы, исходящие все равно от конкретных представителей оппозиционного движения. Тот же Лимонов призывает бойкотировать. Кто-то тщетные надежды, что может быть там процесс наблюдения над выборами начатый заблаговременно, каким-то образом откроет даже не глаза Кремлю, а глаза Западу на пародийный характер предстоящих выборов. Я, честно говоря, разделяю точку зрения, что выборы надо бойкотировать. Это профанация.
Мнение Оксаны Челышевой, представителя оппозиционного движения «Стратегия 31» в европейских странах. Беседовал с ней Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг президенту Обаме исполняется 50 лет. Он стал лишь третьим президентом, отметившим свой полувековой юбилей, будучи хозяином Белого дома. Первым был Теодор Рузвельт в 1909 году, вторым – Билл Клинтон в 96-м. День рождения, отмечаемый всего за 15 месяцев до президентских выборов, воспринимается комментаторами и соперниками президента в политическом контексте. Главный республиканский претендент на президентство Митт Ромни приурочил к торжествам в Чикаго свой первый предвыборный видеоролик, в котором он обращается к жителям города, используя несколько цитат из президентских выступлений Барака Обамы в своем родном городе. «Перемены пришли в Америку», заверяет избирателей новоизбранный президент Обама. Вслед за заявлением на экране появляется статистика о повышении безработицы в Чикаго наполовину, падении цен на недвижимость до рекордных уровней. «Если я не смогу осуществить задуманное за 3 года, — говорит Барак Обама, — то нам придется ограничиться одним президентским сроком». Битва вокруг подъема долгового лимита, завершившаяся во вторник, выглядит в интерпретации американской прессы поражением Белого дома. Бывший советник Билла Клинтона Дик Моррис пишет, что Клинтон обрел имидж решительного умелого лидера в результате своего бюджетного противостояния с республиканцами. Исход нынешнего противостояния выглядел скорее как капитуляция со стороны президента, чем компромисс, пишет Дик Моррис. Предюбилейное интервью президента Обамы российским средствам информации оказалось пока единственным подобным интервью президента США. Что из него уяснил для себя известный американский аналитик, с которым беседовал Алан Давыдов?
Глен Говард, президент аналитического Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, говорит, что единственной новостью в интервью Барака Обамы стало для него известие о том, что президент США, по-видимому, не посетит Россию этой осенью, хотя он обратил внимание на некоторые символические аспекты интервью. Если Обама согласился дать интервью ITAR-TASS, безусловно, зная, что это агентство строго контролируется Кремлем, в отличие, скажем, от Интерфакса, то очевидно его желание усилить ощущение прочности американо-российских отношений. Однако в самом интервью Обама, на мой взгляд, обходит стороной проблемы, сопутствующие этим взаимоотношениям. Например, связанные со стремлением России вновь утвердить себя на постсоветском пространстве, которое российский премьер Владимир Путин считает нужным реинтегрировать как новое евразийское экономическое пространство. Нельзя не обратить внимания, что в интервью российским СМИ Барак Обама, пожалуй, с равной доброжелательностью отозвался о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине. Обама, судя по всему, не желает вмешиваться во внутрироссийские дела и выказывает свои предпочтения относительно президентских кандидатур на выборах 2012 года. Вот почему его слова о российском премьере в этом интервью отличаются завидным дружелюбием. Высказывая Путину такие же лестные комплименты, как и Медведеву, Обама шлет сигнал о том, что не видит проблемы, если Путин снова станет президентом России. Какими вам видятся американо-российские отношения сейчас, через два года после объявления перезагрузки? Мне по этому поводу вспоминается апрель 2008 года, когда тогдашний президент США Буш встретился с тогдашним президентом России Путиным в Сочи. Он надеялся на то, что ему удастся создать фундамент для российско-американского стратегического партнерства, но переговоры были безуспешными. А через 4 месяца произошел российско-грузинский вооруженный конфликт, который, можно сказать, все еще не разрешен. Недавно госсекретарь Хиллари Клинтон, несмотря на все разговоры об удачном нажатии кнопки перезагрузки, упомянула о Южной Осетии и Абхазии как об оккупированных Россией территориях Грузии. Поэтому трудно до конца верить уверениям в успехе перезагрузки. Сказал Глен Говард, президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждут несколько интересных репортажей, а также опрос на такую тему: приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? Вы услышите мнение жителей Ульяновска. Но пока в Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Луганской области Украины на шахте «Краснокутская» произошло воспламенение метана. Пострадали 26 горняков. В дагестанском городе Буйнакск при взрыве ранен военнослужащий. Бомба сработала на улице, когда военный проходил мимо. Подозреваемый в убийстве семьи из 5 человек в Туле совершил преступление, скорее всего, из корыстных побуждений, сообщил Следственный комитет. Генпрокуратура России выявила нарушение в работе фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Установлено, что значительная часть выделяемых бюджетных средств расходовалась на нужды сотрудников организации. Бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов признан виновным в хищении бюджетных средств на сумму около 30 миллионов рублей. Московский городской суд отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия Преображенского суда Москвы, который отправил ходатайство об условно-досрочном освобождении в следственный изолятор, когда уже была информация об этапировании Ходорковского в колонию. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс над лидером Исламской партии Азербайджана Мавсумом Самедовым и еще 6 активистами этой политической организации. Правительство Белоруссии на 10% повысило тарифы для населения на природный газ и теплоснабжение. В Сирии в столкновениях убиты не менее 6 участников антиправительственных акций. Суд во Франции инициировал расследование в отношении роли, которую сыграла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в арбитражном разбирательстве, закончившемся выплатой 400 миллионов долларов известному бизнесмену Бернару Тапи. В столице Египта, Каире, сегодня возобновился суд над бывшим министром внутренних дел Хабибом Алядли. Выборы в парламент Польши назначены на 9 октября. В Турции после конфликта правительства с армейским руководством назначены новый начальник генштаба и командующий армией, авиацией и военно-морским флотом. Сторонники Муаммара Каддафи заключили союз с исламистской фракцией повстанцев, действующих на востоке Ливии, чтобы вместе бороться с переходным национальным советом в Бенгази. Руководители Европейского центрального банка на совещании во Франкфурте обсуждают сегодня финансовые проблемы Италии и Испании. Президент США Барак Обама празднует сегодня 50-летие. Мы продолжаем программу «Время свободы». По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин задал после последних заявлений министра внутренних дел России Рашида Нургалиева о необходимости борьбы с экстремизмом путем изучения предпочтений молодежи, в том числе в интернете или в литературе, такой вопрос: приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод?
Ну, соблазн всегда есть. Из двух зол надо выбирать меньше. Ну, меньше – это, наверное, соблазн, который возникнет. А экстремизм – это более серьезная вещь.
Да, приведет. В России не очень ясно понятие, например, экстремизм вообще, что это такое. Понятие руководства – это то, что не укладывается в систему. Это все является экстремизмом для них. Это властям выгодно в том плане, что привести людей в какие-то рамки, создать стадо на самом деле.
Да нет. Чем оно влияет на гражданскую свободу и экстремизм? Ничем не влияет.
То есть вы доверяете тому, как государство толкует понятие экстремизм?
Да, совершенно верно.
Конечно, приведет. Потому что, борясь с экстремизмом, нельзя не нарушать личные права. В частности, тайны переписки, банковских операций и прочее.
Вы готовы добровольно отказаться от части гражданских прав во имя борьбы с экстремизмом?
Да.
Смотря кто будет вести эту борьбу. Мне кажется, что для российской нации очень характерна черта все сделать очень максимально. И если бороться с экстремизмом слишком усиленно, то вполне возможно, наши права будут ограничены, хотя они в чем-то и так, наверное, уже ограничены.
Я думаю, вряд ли. Пока вроде бы не ограничивают еще. Я не сталкивался, по крайней мере. Ограничение свободы слова? Нет, не боюсь.
Оно вам не нужно?
В данный момент нет.
Нет. Дело в том, что экстремизм, он и есть экстремизм, и терроризм. С ним надо бороться. Я не считаю, что это ограничение свобод. Террористы, экстремисты должны отвечать за свои деяния.
У меня нет никакой версии по поводу этого. Потому что без понятия, что происходит в нашей стране.
Почему же вы ничем не интересуетесь?
А у меня другие дела просто.
Я думаю, да. У нас, мне кажется, все как-то с перекосом. У нас не бывает золотой середины. Мы, если боремся, то боремся тотально. Вот. И под эту гребенку собираем все, что можно.
Права ограничены. Могут и без повода. Так что даже если не ограничат в правах, но при этом гарантируют безопасность мне и близким, то я за. Пускай это звучит ближе к диктатуре, но все равно безопасность людей важнее.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московский городской суд не нашел нарушений в действиях своих коллег из Преображенского суда, отказавшихся рассматривать ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Соответствующее прошение бывший глава ЮКОСа подал еще в мае этого года. Однако московские судьи под разными предлогами отказались рассматривать дело о досрочном освобождении Ходорковского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Московский городской суд вернул
адвокатом Михаила Ходорковского жалобы на действия судьи Преображенского суда Москвы, отказавшейся рассмотреть ходатайство бывшего руководителя ЮКОСа об условно-досрочном освобождении. Сначала под предлогом отсутствия необходимых для разбирательства документов, а затем из-за перевода Михаила Ходорковского из Матросской тишины в одну из колоний, находящихся в Карелии. В документе с непроставленной датой, пришедшим адвокатом из Мосгорсуда, в частности, говорится: ответ суда, оформленный сопроводительным письмом, не подлежит обжалованию в суде кассационной инстанции, поскольку не входит в перечень документов, подлежащих обжалованию. Таким образом, вынесенное Преображенским судом Москвы решение по ходатайствам и жалобам защиты обосновано. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант ответ Мосгорсуда называет ярким примером круговой поруки в московской судебной системе.
Документ подписан госпожой Калушницыной, первым заместителем председателя Мосгорсуда. Суть его сводится к следующему. Вот вы нам пожаловались и сказали, что Преображенский суд неправильно действует, отказывается рассматривать ходатайство об УДО и отказывается еще принимать жалобы на свои собственные действия и решения под предлогом того, что они оформлены не в виде решения, а в виде писем. Поскольку вы нам пожаловались, то мы вам сообщаем, что то, что оформлено решение суда, если оно оформлено письмом, то вы не можете его обжаловать. А поскольку так, то все законно, обосновано, и ничьи права не нарушены, и все хорошо. Такая откровенность, по-своему заслуживающая признания, я не могу не отметить, степень откровенности, с которой руководство Московского городского суда продемонстрировало ту самую круговую поруку, незыблемую, нерушимую. На этом мы замкнули очередной круг хождения по этой поруке круговой.
В настоящее время ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении кочует по инстанциям. И пока, по словам Вадима Клювганта, не дошло до Сегежского районного суда. Именно он, вероятно, будет решать вопрос о возможности досрочного освобождения заключенного номер один.
Никакой закон не требует, чтобы человек бесконечное количество раз или любое количество раз больше одного, находясь в разных местах, причем не по своей воле, повторять то, что он уже сказал. Если сменил с местонахождения заявителя ходатайства об УДО, то суд, в который это ходатайство было подано до смены местонахождения, обязан переслать в надлежащий суд по новому местонахождению и никуда более. Все у нас вместо этого устроили вот то, что можно назвать бюрократическим футболом.
Ранее Вельский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего компаньона Михаила Ходорковского Платона Лебедева. Ему было отказано в досрочном освобождении, как не вставшему на путь исправления. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Совет Безопасности ООН в среду осудил действия сирийского правительства, жестоко подавляющего массовые манифестации протеста. В заявлении Совета говорится о недопустимости широко распространившихся в Сирии нарушений прав человека и применении силы против гражданских лиц. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Заявление Совета Безопасности, призывающее обе стороны конфликта к немедленному прекращению насилия, было одобрено всеми 15 членами этого органа Организации Объединенных Наций. Сообщается, что Ливан выразил несогласие с текстом документа, однако не стал блокировать его принятие. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что сообщения о кровавом разгоне манифестаций в Сирии в последние дни были просто шокирующими.
Приветствую заявление, одобренное Советом Безопасности, как ясный сигнал, который посылает международное сообщество. Мир наблюдает за ухудшением ситуации в Сирии со все большим беспокойством, а события последних дней откровенно шокируют. Я снова призываю президента Асада и власти Сирии немедленно прекратить насилие.
Западные страны настаивали на принятии не заявления, а резолюции по ситуации в Сирии, однако позиция обладающих правом вето в Совете Безопасности России и Китая не дала возможности начать даже обсуждение проекта этого документа. Вот как объясняет позицию Москвы представитель России в ООН Виталий Чуркин.
Не секрет, что наши западные коллеги считают, что лучший способ действий Совета Безопасности – это максимально надавить на сирийские власти. Есть ряд других членов Совета Безопасности, к которым относится и Россия, которые видят ситуацию как более сложную. Задача Совета Безопасности должна состоять в том, чтобы максимально стимулировать все стороны в Сирии к диалогу.
По словам Чуркина, Россия опасается, что принятие резолюции, осуждающей сирийские власти, может открыть путь к иностранной интервенции, как это произошло в случае с Ливией. Москва считает, что западные страны нарушают резолюцию по Ливии, так как масштаб иностранного вмешательства в этой стране сильно превышает те рамки, которые были определены в тексте документа. Аналогичную позицию занимают Индия, Бразилия и Южноафриканская Республика. Посол Великобритании в ООН Марк Грант заявил, что наступило время для глубоких политических реформ в Сирии и для привлечения к ответственности тех, кто виновен в зверствах.
Варварство в Сирии должно быть прекращено. Страна должна найти путь к стабильности. Это может быть достигнуто за счет немедленного прекращения насилия и начала глубоких политических реформ, уважения к правам человека и основным свободам и привлечения к ответственности тех, кто жестоко подавлял акции протеста.
В очередном заявлении Белого дома по поводу событий в Сирии говорится, что США не заинтересованы в том, чтобы Асад оставался у власти ради сохранения региональной стабильности. В то же время в заявлении не содержится прямой призыв к Асаду уйти в отставку с поста президента. Еще в марте, через несколько недель после начала народных волнений, Башар Асад обещал проведение политических реформ в Сирии. Однако законопроект, вводящий в стране многопартийность и формально лишающий политической монополии правящую сейчас партию Баас, Асад подписал только сегодня. Официальное информационное агентство САНА сообщило о том, что в воскресенье состоится чрезвычайная сессия сирийского парламента, на которой будут обсуждаться, как говорится в сообщении, проблемы, касающиеся нации и ее граждан. Однако никаких деталей повестки дня предстоящей сессии объявлено не было. Правительственные войска продолжают боевую операцию в городе Хама в 200 километрах от Дамаска, где, по некоторым данным, за последние 4 дня были убиты почти 180 человек. Официальные источники опровергают эти сведения. Государственное телевидение Сирии показало в среду любительскую видеозапись, на которой видно, как с моста в реку сбрасываются окровавленные тела. В комментарии к видеозаписи утверждается, что это погибшие от рук повстанцев сотрудники служб безопасности. Однако сирийские правозащитники настаивают, что речь идет не о солдатах или полицейских, а о мирных демонстрантах, убитых во время военной операции. Работа иностранных корреспондентов в Сирии сейчас запрещена, поэтому объективное освещение происходящего в городе Хама практически невозможно. В 1982 году отец Башара Асада, тогда глава государства Хафиз Асад, отдал приказ о проведении в городе Хама военной операции против сторонников движения «Братья-мусульмане». В результате мощных бомбардировок были убиты, по разным данным, от 10 до 25 тысяч человек. Журналисты тогда тоже не были допущены в город. Европейский Союз в понедельник ужесточил санкции против Сирии. Еще несколько высокопоставленных государственных чиновников, в том числе министр обороны, были включены в список тех, кому запрещен въезд в страны ЕС и чьи счета в банках Евросоюза заморожены. Италия во вторник отозвала своего посла из Дамаска в знак протеста против, как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Италии, чудовищных репрессий сирийских властей против собственных граждан. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России выявила нарушения в работе фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Установлено, что значительная часть выделяемых бюджетных средств расходовалась на нужды сотрудников организации. Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия Преображенского суда Москвы, который отправил ходатайство об условно-досрочном освобождении в следственный изолятор, когда уже была информация об этапировании Ходорковского в колонию. В Луганской области Украины на шахте Краснокутская произошло воспламенение метана. Пострадали 26 горняков. Правительство Белоруссии на 10% повысило тарифы для населения на природный газ и теплоснабжение. В Сирии в столкновениях убиты сегодня не менее 6 участников антиправительственных акций, сообщают активисты оппозиции. Суд во Франции инициировал расследование в отношении роли, которую сыграла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в арбитражном разбирательстве, закончившемся выплатой 400 миллионов долларов известному бизнесмену Бернару Тапи. В столице Египта Каире сегодня возобновился суд над бывшим министром внутренних дел Хабибом Алядли. Выборы в парламент Польши назначены на 9 октября. В Турции после конфликта правительства с армейским руководством назначены новый начальник генштаба и командующий армией, авиацией и военно-морским флотом. Сторонники Муаммара Каддафи заключили союз с исламистской фракцией повстанцев, действующих на востоке Ливии, чтобы вместе бороться с переходным национальным советом в Сирии. В Бенгази. Руководители Европейского центрального банка на совещании во Франкфурте обсуждают сегодня финансовые проблемы Италии и Испании. Президент США Барак Обама празднует сегодня 50-летие. Правозащитные группы, как стало сегодня известно, не будут принимать участие в расследовании случаев вовлеченности британских спецслужб в пытки подозреваемых в терроризме по всему миру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу и переходим к новостям культуры. Вслед за театром на Малой Бронной открыл сезон Московский театр «Школа современной пьесы». В его ближайших планах премьера спектакля по сатирической пьесе Дмитрия Быкова «Медведь». У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Художественный руководитель театра Иосиф Рейхельгаус начал сбор труппы с тревожной ноты.
Вы понимаете, мы не живем в безвоздушном пространстве, а все, что происходит здесь внутри, формируется тем, что происходит снаружи. Меня уже несколько человек спросили, войдет ли наш театр в Народный фронт. Я сказал, что пока я с коллективом не советовался, не знаю.
Владимир Качан переспросил, а что такое Народный фронт?
Этого мы обсуждать не будем. Значит, мы будем обсуждать наши профессиональные проблемы. Первое и главное, я бы очень хотел как можно быстрее, чтобы мы сделали «Медведя». Это очень актуальное произведение, оно с каждым днем становится все актуальней. Я уже слышу отовсюду, что не боитесь ли вы, вот вас уволят, театр разгонят. Я думаю, что лучше умереть красиво, чем жить на коленях.
Ирина Алферова с ужасом выдыхает. Нет.
Нет? Хорошо, Ирочка. Золотухин уже стал художественным руководителем. Значит, у нас станет Ирина Ивановна Алферова.
Кроме шуток, в театре установили кондиционеры, да еще завезли 3 огромные морозильные камеры. На мой вопрос, зачем, Рейхельгаус отвечает, для спектакля «Медведь».
Наш главный художник Алексей Трегубов придумал вообще невозможную декорацию. Декорация представляет собой квартиру в современном доме. Там стол, стул, шкаф, люстру. И поскольку в течение пьесы происходит мировой финансовый кризис, который захватывает и нашу страну, то эта декорация на глазах зрителя расползается и превращается в черную нефть. Поэтому в нашем театре закуплены 3 огромных морозильных камеры. Мы специально разрабатывали технологию. На нас работало несколько очень серьезных научных сотрудников. И вот это случилось. Это специальный состав льда. Черный лед, который тает, и не просто тает, а вот как-то так скукоживается и исчезает, вот как шагреневая кожа.
Несколько слов тогда просто про эту пьесу «Медведь». Вообще-то Быков ведь знаменит. Он вообще знаменит. Но последнее время он очень знаменит благодаря этой идее его вместе, да, с Ефремовым, поэт-гражданин. И, как правило, он использует классическую форму, то есть он берет некое произведение, которое уже известно, и, соответственно, заполняет его совершенно иными стихами и содержанием. А при этом название «Медведь», она тоже, в принципе, отсылает нас к Чехову.
Да, но тут совсем это никак не рифмуется, и «Быковский медведь» не имеет отношения к чеховскому. Это разные медведи, и «Медведь Быкова» скорее имеет отношение к символу одной из наших политических партий. Начинается с того, что в квартире у некого нормального человека в обычном городе российском, человека этого играет Альберт Филозов, а жену его играет Ирина Алферова, вот, ребенок, сын, которому там 11 или 12 лет, он идет утром в ванную, а в ванной обнаруживается маленький медведь. Он, естественно, сообщает родителям, родители не понимают, что делать, ну что в таких случаях, звонят, приезжает МЧС. И когда МЧС видит медведя, они понимают, что это не просто медведь, а это зарождение национального государственного символа. Поэтому вслед за полковником МЧС приезжает зоолог, приезжают из Академии наук, приезжают наши православные священники, приезжает, в конце концов, представитель администрации. И вот дальше начинается телевидение, радио, и дальше медведь растет. И потом случается кризис, и медведь начинает худеть. Понятно, что медведь вскормлен нефтью. И понятно, что все вообще вокруг ей вскормлено, и как-то нужно с этим жить. И с этим живет опять наш нормальный, простой человек. Он уже привык к медведю, и он уже научился с ним жить, и он уже его не отдает. А Запад требует медведя расстрелять. Запад много чего требует, но нам никогда Запад не был указан. Вот такая политическая сатира. Это очень трудный жанр.
Сбор труппы Иосиф Рахильгаус завершил призывом:
нам надо вовсю броситься на медведя, сильно на него наброситься.
То есть приступить к репетициям. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Министр юстиции США Эрик Холдер объявил в среду о разоблачении международной сети, распространявшей и изготавливавшей детскую порнографию. Ее члены прибегали, по словам министра, к изощренным мерам защиты от посторонних. 72 гражданам нескольких стран предъявлены обвинения, 43 из них арестованы в Соединенных Штатах, 9 за границей. 20 остаются на свободе, их имена властям пока неизвестны. Согласно обвинению, несколько десятков членов сети из 13 стран, Россия среди них не упоминается, использовали созданный ими интернетный сайт Dreamboard для обмена детским порно. Это были фотографии и видеофильмы, многие из которых сняты самими участниками так называемого клуба, которые устраивали сексуальные акты с участием детей младше 12 лет. Для сохранения членства в клубе его участники должны были постоянно добавлять новые изображения на сайт. Избранные члены клуба имели доступ к жестокому порно со сценами насилия над детьми. Где происходило это насилие и производилось порно, не сообщается, но американским обвиняемым инкриминируется реклама, распространение нелегальной порнографии и участие в ее производстве. Наказание за такие преступления от 20 до 30 лет тюрьмы. Американские ученые попытались в среду взять для анализов газы серого кита, заплывшего вверх по течению калифорнийской реки Кламата и потерявшего ориентацию. 15-метровая самка кита находится вдали от океана уже с конца июня. Она со своим детенышем была на пути от мексиканского побережья к Аляске. Детеныш самостоятельно сумел вернуться в океан, и ученые говорят, что он сможет добраться до своего нового места обитания в водах Аляски, а мамаша потерялась. Специалисты попытались собрать газы, выпускаемые китом из дыхательного отверстия с помощью воронки на длинном шесте. По этим газам можно определить многое, не только хватает ли киту пищи в пресной воде, но и об уровне его психического стресса и физического состояния. Пока, по словам ученых, млекопитающее находится в нормальной форме. Остается, правда, безответным вопрос о том, как заставить гигантское 40-тонное животное вернуться в океан.
не срабатывает самый эффективный способ убеждения – звуки, издаваемые касатками, главными врагами китов. Экономические данные последних дней напугали и продолжают пугать Уолл-стрит, чьи главные игроки демонстрировали несгибаемый оптимизм в течение последних трех лет. В июле уровень промышленного производства упал почти до нуля. Расходы американцев впервые за два года упали. Картина, совершенно не соответствующая надеждам на экономическое выздоровление. Уолл-стрит заговорил о рецессии. Насколько она вероятна? Слово Владимиру Морозову.
На мои вопросы отвечает Стюарт Фелдстин, президент консалтинговой фирмы SMR Research. Мистер Фелдстин, говорят ли все эти цифры о рецессии? I'm certainly afraid of it. That doesn't mean that I think it's going to happen. Да, я опасаюсь рецессии, но это вовсе не значит, что она обязательно произойдет. Рецессия может случиться. Вероятность этого где-то процентов 40. И если рецессия наступит, то она не будет столь глубокой и длительной, как предыдущая. 60% вероятности, что этого не произойдет, а будет очень медленный экономический рост, что тоже не очень хорошо. Биржа в США и других странах отражает не только то, что наша страна в ужасных долгах, но и то, что в долгах Европа, где положение более серьезное, чем у нас. Несмотря на все это, некоторые мои знакомые, не экономисты, надеялись, что если угрозу дефолта удалось предотвратить, то американская экономика оживится. Это, конечно же, не так. Если не случилось самое худшее, это вовсе не значит, что все сразу стало великолепно. У нашей экономики серьезные проблемы. Очень слабый рынок недвижимости, продается слишком мало домов, хотя цены на них сильно понизились. Многие люди могут лишиться своих домов, потому что не в состоянии выплачивать банкам деньги, взятые в долг на приобретение недвижимости. Высокой остается безработица. В своем соглашении об увеличении лимита долга две ведущие американские партии договорились сократить правительственные расходы. Это хорошо в долговременной перспективе, но в ближайшее время это означает уменьшение стимулирования экономики, то есть замедление роста. А как, по-вашему, все это может отразиться на России? Я не эксперт по российской экономике, но вы знаете, что самая большая статья экспорта из России – это нефть. Если в США и во всем мире будет замедленный рост экономики или негативный рост, как при рецессии, то мировому рынку потребуется меньше нефти.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, о чем пока рассказывали коротко в наших выпусках новостей. То, что Генпрокуратура России выявила грубые нарушения закона в деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, вернемся и к темам, звучавшим ранее. Например, к судьбе арестованных во время акции протеста «Стратегия-31» в разных городах России. И, кроме того, вас ждет и новый материал о планах реконструкции или даже сноса знаменитого столичного стадиона «Лужники», который вроде бы совсем недавно помпезно отпраздновал 55-летие. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Видеотрансляции программ «Время гостей» становятся регулярными.
Комментарии экспертов.
Поэт Вадим Жук о неандертальском пути развития России.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Когда же «Правое дело» станет русскоязычным проектом?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».